Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии Радио Логос у микрофона вновь автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Наталья Владимировна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, которые с измальства к историям охотники. Как говорила мама персонажа фон Визина «Митрофанушки». Сегодня у нас история как продолжающаяся. Мы начали новый цикл, который я условно называл «Сын протопопа». Но не обязательно все персонажи, о которых мы будем говорить, были сыновьями священников, а тем более протоиереев, были и из более такого меньшего чина, но из духовного сословия. И вот сегодня пойдет речь о человеке, который имеет непосредственное отношение к Новосибирску, к Сибири. Большая часть жизни у него в Сибири прошла. Это Павел Васильевич Бутяков. Это был выдающийся врач, хотя он врач был не клиницист, а, в общем-то, он был микробиолог. Он был специалист по различного рода всяким нехорошим заразным болезням.
Это то, что актуально прямо сегодня для нас.
Бесспорно, конечно, да. Он как раз разрабатывал в том числе и различные вакцины. Вот, он родился летом 1867 года в селе Замостье Бежецкого уезда Тверской губернии. Отец его был псаломщиком, Василий Никифорович его звали отца, а мать Анна Семеновна, она тоже была из духовенства. Сохранилась церковь, где когда-то отец его был псаломщиком. Я видел эту фотографию. В семье у них было немного по тем понятиям, а тем более среди духовенства людей, всего трое детей. Был старший брат Николай, он был выпускником семинарии. Вообще, эта семья явила собой как раз пример той нацеленности на получение образования, которое было среди духовенства и среди детей, вышедших из этого сословия. Так вот, брат Николай Васильевич, он закончил семинарию, а затем медицинский факультет Московского университета со степенью лекаря с отличием в 1881 году. Сестра Екатерина окончила женские курсы и была учительницей в Екатеринодаре, то есть на Кубани. А сам же Павел Васильевич, он закончил Тверское духовное училище, затем Тверскую семинарию духовную. И затем, так же как брат, решил себя посвятить изучению естественных наук, конкретно вот биологии, медицины. А в это время выпускников семинарии более охотно брали в новооткрывшемся Томском университете. И вот он поступает в Томский университет. Там рано начинает интересоваться такой подлинно научной работой, и его студенческая работа о химико-бактериологическом исследовании воды, употребляемой в Томске для питья, была удостоена даже золотой медали. На пятом курсе он активно участвует в ликвидации эпидемии холеры, которая была в Сибири, в частности, в Томске. В частности, он оказывает помощь медицинскую в пересыльной тюрьме. Окончил он университет в 1893 году с отличием. И профессор Александр Иванович Судаков, который в этом году в Томске был профессором, стал и ректором университета, он пригласил молодого выпускника Бутагова стать лаборантом в его лаборатории. Может быть, чем был продиктован? Не только определенными успехами в обучении Павла Васильевича это приглашение, не только его способностями, не только вот такой нацеленности на научную работу, но еще вот что. Дело в том, что сам Александр Иванович Судаков, во многом в чем-то подобно Павлу Васильевичу Бутагову, он родился в Москве, но тоже в семье священника. Окончил, кстати говоря, тоже Тверское духовное училище, потом Тверскую семинарию, а затем уже учился в медико-хирургической академии. Он отличился тем, что участвовал в борьбе с чумою по молодости в Астраханской губернии в 879 году. Был, ну, можно сказать, учеником таких знаменитых биологов, как Пастера и Коха. Он занимался за границей. В 880 году защитил докторскую диссертацию. Был за границей в командировке. И затем стал трудиться в Томске. Судаков оставляет Павла Васильевича Бутагова, поставляет лаборантом при кафедре гигиены, которую он сам заведовал. В 896 году решили при этой кафедре, после того, как был прочитан блестящий доклад французского исследователя Ру, такая его фамилия была, и наш блестящий тоже такой микробиолог Габричевский написал статью по поводу... На международном конгрессе был доклад, и статья была о лечебных свойствах противодифтерийной сыворотки. Тогда это было очень актуально, да, в общем-то, наверное, всегда актуально. И вот было решено, что нужно сделать бактериологическую лабораторию, в которой бы эта сыворотка делалась именно для Сибири. И ради этого Павла Васильевича Бутягова, как молодого специалиста, способного, оставляют при лаборатории, но в то же время решили, что нужно его направить в Институт экспериментальной медицины. Такой институт был основан в Петербурге. Очень интересное заведение, сочетающее в себе и академическое учебное заведение, и научно-исследовательский крупный институт. Его основателем был принц Ольденбургский. Это был прямой родственник Романовых. Его, ну, император Павел I был его, в общем-то, можно сказать, прадедом. Поэтому он был очень высокопоставленным человеком и в то же время весьма дельным и очень хорошо представляющим, что медицина, она должна развиваться в самых разных направлениях. В частности, этот принц Ольденбургский способствовал тому, что на Черноморском побережье Кавказа основали первые такие здравницы, курорты в Гаграх, еще кое-где. Он сам во время, уже будучи таким, правда, стариком, возглавлял санитарную и эвакуационную часть русской армии. То есть он заведовал всеми госпиталями, лазаретами, организовал эту службу, чтобы можно было, допустим, с поля боя как можно скорее отправить, если нужно, в тыл раненого солдата. И вот, в частности, основал этот институт экспериментальной медицины. Он до сих пор существует в Петербурге, и вот все помнят о том, что принц Ольденбургский его основал. И вот там Павел Васильевич занимается в течение нескольких месяцев, собственно, учится, так сказать, варить эту сыворотку. И, вернувшись в Томск, он назначается заведующей станцией по выпуску противодифтерийной сыворотки. В июле-октябре 1900 года он участвует в военных действиях, его призывают в армию как военного врача. Он участвует в конфликте, который происходит в это время в Китае на территории Маньчжурии, и вот получает такой опыт оказания медицинской помощи вот в особых полевых условиях. Вернувшись в университет, ну, недолго он был в войсках, но вернулся, он подготовил докторскую диссертацию, которая называлась «Об изменении крови лошадей при иммунизации их дифтерийным токсином».
То есть, получается, работа по лечению дифтерии, он продолжает эту работу?
Да, и, видимо, более радикально, так сказать, пытались проследить вот эти изменения в организме живого существа, чтобы потом впоследствии пытаться лечить и людей. И он в мае 1902 года, в феврале был, защитил эту диссертацию, а в мае его избрали приват-доцентом по кафедре гигиены и на 2 года командировали в Германию. Здесь он слушает лекции у профессора Флюгге, честно говоря, не знаю, чем этот Флюгге отличился, и второго профессора, именем которого до сих пор именуют всякую пробу на венерические болезни, профессора Вассермана. А правда, ту пробу, которую придумал Вассерман, действительно, ее сейчас прямо не применяют, там другие есть методы, но по-прежнему…
Ну, наверное,
называют...
более современные.
Разумеется, да. Это были его тоже учителя за границей. У профессора Лемана в Германии в гигиеническом институте Вюрцбурга проводят опыты по изучению возбудителей скисания молока. Вот, изучают микроорганизмы, вызывающие брожение капусты. Вообще нужно сказать, что вообще вся деятельность научная Павла Васильевича, она была очень связана с практической деятельностью. Это либо лечение, либо разработка новых технологий. Ведь очень скоро действительно определенные методы микробиологии войдут и в молочную промышленность, в производство различных других продуктов, и все это будет применяться. И вот тогда еще на этой заре он уже этим очень интересовался и думал о том, как это практически применить. Он публикует свои работы в целом ряде научных журналов и затем возвращается в Томск. В 1906 году в Томске происходит очень знаменательное событие. Были такой купец Иван Чурин. Этот человек, в общем-то, известен тем, что он организовал очень активную торговлю, основал целый торговый дом на Дальнем Востоке, в Маньчжурии, в Китае, на нашем Дальнем Востоке, в Корее и так далее. Очень богатый человек, и он в то же время отличался определенной благотворительностью. И вот он умирает, все наследство переходит сначала к его жене Зинаиде, и затем и она умирает. И вот она завещает все эти средства своему брату Валерьяну Трофимовичу Зимину. Он был управляющим томским отделением Сибирского банка, и Зимин и до этого очень большие свои средства отправлял на какие-то различные добрые дела, на создание учебных заведений, на создание приютов. И вот тут решено, что нужно, чтобы в Томске был такой серьезный научный и в то же время в практической направленности центр, который бы занимался микробиологией и бактериологией. Зимин решает все средства, которые у него есть, остались именно от сестры, покойницы, то, что он получил по наследству, направить в этот институт. Но там были проблемы. Дело в том, что Зимин в основном жил в Иркутске, и сами Чурины, это чета, они проживали в Иркутске, и за тем, как используется наследство на благотворительные цели, следили различные общественные организации в то время, чтобы это вообще никуда-то кануло, непонятно куда. И вот там первоначально иркутяне очень противились тому, что это пойдет в Томск, а не останется где-то в Иркутске. И эти переговоры велись около 2 или 3 лет после смерти Зинаиды Чуриной. И только затем уже договорились так, ладно, строим институт в Томске, желательно, чтобы он был именно при университете и так далее, это очень важно, но в то же время Иркутск оттуда будет вакцины получать бесплатно и, так сказать, на самых, так сказать, лучших условиях. Павел Васильевич Бутягин принимает самое активное участие в создании этого института, а затем становится и там его директором. Он был до 30-го года директором этого института. Институт этот не исчез. Это знаменитое научно-производственное объединение «Вирион» в Томске. Это и есть этот институт, в котором Бутягин работал. И в институте Павлу Васильевичу удалось создать пастеровское отделение для производства вакцины против бешенства и так называемый оспенный телятник. То есть выращивали телят, специально их заражали
оспой,
затем, чтобы можно было взять от них, так сказать, элементы
и создать
сыворотку и так далее. Это было, конечно, очень важно. В 1910 году он активно в то же время занимается и преподавательской деятельностью, становится приват-доцентом, а в 1919 профессором новооткрытой кафедры в университете, кафедры микробиологии. Во время Первой мировой войны Он довольно активно тоже работает именно конкретно для фронта, а именно на базе института было организовано производство противодифтерийной и противоскарлатиновой сыворотки, препараты против холеры и так далее, вакцины различные, и они направлялись для вакцинации и лечения в действующую армию. Участвовал он в деятельности таких медико-общественных мероприятий, как «Общество борьбы с детской смертностью», «Лиги борьбы с туберкулезом», читал лекции для населения, выступал в печати. Он читал лекции, кстати говоря, не только по таким более биологическим и медицинским проблемам, но и он был лектором в Томском императорском технологическом институте. Он читал там гигиену для будущих инженеров, как вот на производстве нужно организовывать труд, охрану труда и так далее, вот для того, чтобы было минимум заболеваний. Нужно сказать, что он всегда искал, как я уже говорил, практического применения своей научной деятельности, вообще был очень человеком открытым, у него было очень много учеников не в плане в том, что вот обязательно у него, он профессор, доктор наук, у него человек там защитился, стал кандидатом, а учеников вот именно таких настоящих, кто получил какой-то практический от него навык, который получил от него совет и всегда помнил о том, что это вот получено от Бутягина. За это время он был награжден целым рядом наград царского правительства, медалью в память царствования императора Александра III, в память 300-летия дома Романовых. Кроме того, он был награжден рядом орденов еще в царское время. После революции он продолжил свою научную и преподавательскую деятельность, и организационную. В частности, ему удалось созвать в Томске первый Общесибирский съезд микробиологов. Съехались люди, которые этим занимались, пусть их было не очень много, но это было важно, чтобы они друг друга услышали и поделились каким-то опытом. В 1931 году Павел Васильевич был арестован. Это произошло.
Вот я и хотела спросить, думаю, такой человек, такие работы, ходит все время по какому-то лезвию.
Вот. Его арестовали в Томске 1 апреля 1931 года, вскоре этапировали в Новосибирск. Дело в том, что в это время, в конце 20-х, начало 30-х годов, был целый ряд процессов людей, связанных с наукой. Вот, академическое дело, арестовывали самых разных ученых, и естественников, и историков, и экономистов. А большая часть, кстати, причин арестов и возбуждения дел была зависть коллег. В основном так. Кто-то писал донос, кляузу такую, что вот такой-то, такой-то не так занимается научной деятельностью, как бы подобало и так далее. И, к сожалению, многие тогда пострадали. Если вернуться немножко назад, еще до ареста, о чем следует сказать? О том, что Павел Васильевич был женат, жену ее звали Лидия Федоровна Турусинова в девичестве. Она была на 10 лет где-то моложе своего мужа, она была дочерью торговца, дочь владельца магазина дамских шляпок в Санкт-Петербурге. И от этого брака родилось трое детей, но, к сожалению, двое первых из них, сын Василий и Анна, дочь, умерли еще в детстве. Василий вообще всего 3 годика пожил, Анна 6 лет. А вот второй сын, с которым мне удалось увидеться, вернее, второй сын и третий ребенок Игорь, он родился в 16-м году, скончался только в 2001-м. Он был инженером-гидростроителем, написал, например, такую книгу «Прочность льда и ледяного покрова на сибирских реках», которая вышла в 1966 году здесь, в Новосибирске. Игорь Павлович, когда мы с ним виделись, само, конечно, тот случай, который нас свел, тоже был во многом чудесен, там сошлись очень многие люди. Однажды, уже довольно много лет назад, больше 20, почти 30 лет назад, мне позвонил настоятель Покровской церкви отец Виктор и сказал о том, что пришла женщина, которая была прихожанкой Покровской церкви еще до войны. Ну, это было, конечно, уникально. Я сразу же договорился
о встрече. Не хотите ли вы с ней встретиться,
оказывается,
батюшка?
Оказывается, действительно, пришла такая женщина, Наталья Дмитриевна Ферфарова, и она была дочерью знаменитого здесь хирурга. Был вот Мыш, допустим, известный хирург, но Мыш больше ученый, может быть, в чем-то общественный деятель, а лечились все у Ферфарова, в особенности в сложных случаях. И вот она была его дочерью, ее отца в свое время действительно арестовали, хотя он был лечащим врачом Роберта Ингриковича Эйхи, ни много ни мало. Но с определенного времени, конечно, близость к первому секретарю Западносибирского крайкома партии была, наоборот, фактом, который как-то тебя компрометирует. И вот она была вынуждена вместе с матерью и братом уехать из Новосибирска. Они уехали куда-то на Северный Кавказ. До этого она, естественно, имела какие-то знакомства в Новосибирске. И в том числе понятно, что Бутяговы и Ферфаровы были знакомы. И более того, ее вот этот старший брат был большим другом Игоря Бутягова. Они примерно одного возраста были, молодые люди, а она была еще меньше девочкой. И вот так случилось, что Наталья Дмитриевна приезжает сюда из Америки, судьба ее забросила именно туда, там вообще целая история, почему она там оказалась, через пересыльные лагеря и так далее, возвращаться, по крайней мере, ее мать боялась, она, в общем-то, наверное, тоже. Хотя здесь, на территории Советского Союза, оказалась ее сестра старшая, которая, может быть, гораздо больше должна была опасаться того, что ее как-то могут задеть и тронуть. Но, в общем, через много-много лет, в 90-е годы, Наталья Дмитриевна сюда приезжает. И она приезжает и поселяется в семье дочери генерала Болдырева. Это был генерал, который командовал русскими войсками до Колчака здесь, в Сибири, белыми. Вот, замечательный человек, сын кузнеца, один из авторов Сибирской советской энциклопедии. Ну, у Болдырева было, так сказать, ну, можно сказать, две семьи. Одна осталась за границей в эмиграции, а вторая, он вернулся в СССР и здесь остался. И здесь у него родилась, в общем-то, от второго брака дочь, которая была намного моложе, чем ее сын. А сын генерала Болдырева помог Ферфаровым перебраться сначала в американскую зону во время войны оккупационную, а потом доказать, что они якобы с тех территорий, которые не подлежали выдаче в Советский Союз. И, в общем, Ферфаровы остались в Америке. Она потом через много лет приезжает, и вот она видится с этим Игорем Бутяговым, которого помнит мальчиком постарше себя, но именно мальчиком, который был друг ее брата. Такая особая трогательная встреча. Тогда удалось мне устроить ей знакомство с делом ее отца. Она в это время, к сожалению, убедилась в том, что та легенда, которая была в их семье, что ее отца не сразу расстреляли, что он там якобы в тюрьме занимался врачебной деятельностью, это совершенно неверно и так далее. Но, тем не менее, очень, так сказать, слава богу, тепло ее встретили. Я боялся, что приехала женщина из Америки. Дадут ей вообще что-то посмотреть? И вообще будут ли с ней разговаривать? Со мной еще ладно, а с ними? Вот. Но, тем не менее, тот офицер, который со мной работал, он сказал, что, батюшка, когда вам нужно это? Я говорю, ну, я не знаю, когда вы можете что-то? Он говорит, после обеда завтра приходите, приводите эту бабушку. Бабушка пришла, прослезилась, обняла этого капитана. Вот. Нужно сказать, что им ей отдали все, что можно. Отдали удостоверение отца, он работал в железнодорожной нашей больнице, с фотографией, еще ряд фотографий. Отдали какие-то изъятые тогда и у него рукописные материалы. И вот они все увиделись, я с ними тоже беседовал, и вот Игорь Павлович Бутягов, сын профессора, Он рассказывал, что он, в общем-то, уже неплохо помнил, как когда отца арестовали, как это происходило.
Плохо помнил.
Нет, довольно хорошо. Он уже был, ему уже было лет 15-16, наверное. Он это хорошо помнит, и в том числе он помнит о том, что они тоже переехали сюда, в Новосибирск, в надежде, может быть, отца выпустят, может быть, еще как-то. И вот он как раз рассказывает очень любопытный случай, который никак не укладывается в наше представление о том, как же люди при советской власти, арестованные по политическим обвинениям, как же они находились и что это было. Тюрьма у нас находилась тогда рядом, ну, уже с запланированным и потом начавшим строиться оперным театром. Это здание, где сейчас речное училище. Собственно, на фундаменте этого здания речное училище и построено. А там была тюрьма, она тоже была многоэтажная, но почему-то в этой тюрьме так и не сделали место для бани для заключенных. И вот заключенные раз там в неделю, наверное, водились прямо строем вместе с конвойными потихонечку с улицы, тогда, наверное, все это вместе Серебряниковской, или, может быть, уже Мичурина называлась, пересекали ее, потом шли через Красный проспект в Федоровские бани, и там они мылись, потом точно так же обратно. А режим тогда содержания был не такой зверский волчий, как впоследствии, а можно было, например, к родственнику подойти, что-то успеть ему сказать, забрать у него там какое-то грязное бельишко и отдать свежее, передать какие-то продукты, записочку, и все это, говорит, делалось на протяжении вот этих 9 месяцев, пока отец сидел. Его присудили к 3 годам концлагерей за создание организации антисоветской, которая вот саботировала различные мероприятия советской власти, направленные на укрепление нашего здравоохранения, и сказали, что вот 3 или даже больше концлагерей ему обеспечены. Но, тем не менее, все это заменили ссылкой в Казахстан, и его направили в город, который вот совсем недавно был там столицей. Дело в том, что когда организовали Казахскую республику, она была тогда еще автономной в составе РСФСР, то столицей первоначальной был Оренбург. Оренбург действительно для казахов – это был один из центров. Это был когда-то при царе центр взаимной торговли, потом самые первые учебные заведения для обучения казахского населения тоже в Оренбурге основывались и так далее. 2 таких центра было, пожалуй, Оренбург и 2 – Семипалатинск. Семипалатинск – это, так сказать, то, что связано с Абаем Кунанбаевым и так далее, а Оренбург – это прочие всякие их деятели. И вот там сначала была их столица, а потом ее перенесли в новый город, туда, на юг больше, и избрали город Перовск. Город Перовск переименовали, не надо его именовать в честь царского генерала, а назвали его Красная столица, Кызыл-Орда. И вот там среди степей и полупустынь этот город на берегу Сырдарьи был. Там находился Бутягов, он там работал в бактериологической лаборатории, продолжал работать по специальности и активно начал исследовать распространение и способы лечения бруцеллеза и сифилиса среди местного населения. И диагностировал у многих. В 1934 году его остановили полностью в гражданских правах, освободили, но, правда, не реабилитировали. То есть, что это значит? Восстановление в гражданских правах – это значит, он может поселиться, где он желает и так далее. Но то решение судебное, которое по отношению к нему было принято, оно рассматривается как истинно верное. То есть, все правильно тебя посадили. И
виноват.
Виноват, конечно, не виноват, и ты не можешь быть. Реабилитировали его, кстати, уже через много-много лет после смерти, в 1990 году. Он вернулся в Новосибирск, активно работает сначала в Институте усовершенствования врачей, а затем с 1935 по 1953 год заведует кафедрой микробиологии в нашем медицинском институте. Я видел многих и был знаком со многими очень старыми врачами, уже сейчас очень старыми, а некоторые уже тоже уже умерли, которые у него учились. В частности, вот отец Николай Тетюцкий, наш диакон, он начинал учиться в 40-е годы, когда Бутягов еще преподавал. за деятельность уже, в особенности во время войны, по созданию различных сывороток, Павел Васильевич был награжден орденом Красной Звезды, медалью «За доблестный труд» в Великой Отечественной войне, и ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Скончался он в 1953 году, похоронили его на Зайцовском кладбище, сохранилась, естественно, его могила, это 37-й участок. Многие считают, что он вот был некогда семинарист, вот сын псаломщика, он был как раз основателем микробиологии у нас в Сибири. Память о нем, ну, в определенной степени, по крайней мере, в стенах нашего медицинского института и в Томске, в этом институте, который он возглавил, в бактериологическом, хранится, о нем помнят, знают. Были напечатаны статьи биографического характера и с оценкой его научных трудов и в Большой медицинской энциклопедии, и в энциклопедии «Новосибирск», и в энциклопедии, посвященной Томску. Поэтому сегодня такой вот рассказ о человеке, вышедшем из духовенства и ставшем, ну, довольно выдающимся ученым.
Спасибо большое, отец Виталий, за столь интересный экскурс. Я не знаю, не просто в историю, да, нашей страны, а конкретно в судьбу рассмотрения пристально,
да,
вот этого человека.
Связанного с нашим городом тоже и с становлением многих направлений в медицине, в микробиологии.
И вот несмотря на все те сложности, трудности, испытания, которые ему пришлось, да, перенести, человек не отказался, да, от своей страны, от любви, наверное, к людям. Он продолжал работать, продолжал исследовать, изучать, лечить. И его труды,
конечно, да,
на благо нас, людей, как раз вот.
Понятно, что можно говорить о том, что многое из того, что предлагалось профессором Бутяговым, в то время было весьма прогрессивным, интересным и актуальным. Сейчас несколько, может быть, иные методы, это естественно, но, тем не менее, то, что было тогда заложено, впоследствии тоже использовалось и до сих пор в определенной степени определенные подходы очень важны.
Конечно, это же некая такая стартовая ступень,
конечно,
с чего начиналось все и развивалось. Спасибо еще раз огромное. Ждем вас снова в студии «Радио Логос».
Господь, до свидания.